Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 29 июля 2012 года. Перед стеной. Вопрос. Об интегральной методике надо рассказывать только тем людям, у которых есть проблемы? Ответ. Я думаю, что надо просто распространять знания о наличии интегральной методики. Постепенно, в течение ближайшего времени, люди начнут светлеть, понимать, ощущать, что именно в этом находится единственная возможность выживания. Мы стоим перед такими серьезными проблемами, которых у человечества еще не было. Человек вошел в противодействие с природой. Этой границы он никогда не достигал, а сейчас он пришел к ней и стоит перед стеной, которая не пускает нас дальше. Это с одной стороны. А с другой стороны, развивающаяся сила давит на нас, вдавливая в стоящую перед нами стену. И нам придется с этим что-то делать. Поэтому необходимо давать людям знания, сведения, информацию хотя бы о том, что существует интегральная методика, что сейчас мы проходим такое развитие, и другого выхода нет. При этом надо преподавать, опираясь на последние научные данные. Из виртуального урока от 15 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Иерусалим не камни, а дух. Вопрос. Что такое Иерусалим в духовном смысле? Ответ. Иерусалим, Иерушалаим. В духовном смысле это совершенный трепет. Как объясняет книга Зоар, у нас есть заповедь о трепете и заповедь о любви. Первая заповедь – именно трепет, который бывает нескольких видов. Из этого мира, из мира грядущего, за себя, за общность, за Творца и так далее. Так вот, Иерусалим – это совершенный трепет, ступень бины, которая затем развивает себя, чтобы стать основой для получения света хохма ради отдачи. Потому ступень эта и называется совершенной. На ней свет хасадим и свет хохма вместе находятся в одном сосуде. Таким образом, трепет, то есть хасадим, держит свет хохма, и это совершенное состояние называется Иерусалим. Кроме того, как мы знаем, каждый из четырех уровней неживой, растительной, животной и человеческой природы содержит в себе все остальные. Соответственно, на человеческом уровне есть и предыдущие ступени, неживая, растительное и животное. В итоге, подъем по ним достигает взаимодействия зивуга, максимальной глубины того места, где все творения, связанные общей сетью, пребывают в интегральном состоянии и приходят к слиянию, капли единства с Творцом. Это и есть Иерусалим. Таким мы и увидим его, как точку высочайшего духовного качества, как каплю единства. Там будет храм, там будет великий первосвященник, в эту точку мы внесем все. А может быть, ты полагаешь, что Иерусалим – это город на карте? Нет, мы говорим не об этом. Материальный мир исчезнет, поднимется в нашем восприятии на духовную ступень. Картина, которую мы видим сегодня, искажена силами скверны. Это сон тех, кто пребывает в материальности. Мы же хотим очнуться от сна. Тогда исчезнет покров в виде этого мира, и мы увидим настоящую реальность, в которой все едино. Так что дело не в строениях, располагающихся на Храмовой горе. Всю работу мы должны совершать внутри. За все годы, проведенные с Рабашем, лишь один раз мы ездили с ним в Иерусалим. Бааль Сулам в свое время уехал из Иерусалима в Яфу. Поэтому определись со своими ожиданиями относительно древних каменных плит. Они символизируют в ветвях то, что присуще корню, и нужны нам именно за тем, чтобы из ветви попасть в корень. Если же мы будем льнуть к ветвям, то никогда не придем к необходимости в исправлении. Сегодня материальное все еще преобладает в нас. Некоторые полагают, что если сложить каменные блоки согласно чертежам, которые представляются нам верными, то внезапно мы вдохнем в них дух жизни, наделим святостью и духовной силой. Также ребенок делает самолетик из подручных средств в надежде, что он полетит. Кто сегодня действительно умеет созидать духовно? Хорошо, если народ просыпается, раздумывая об этом, однако мы понимаем, что в таком подходе нет ни духа жизни, ни понимания того, что действительно надо делать. Из урока по статье Рабаша от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Изменить человека. Сегодня многие уже напрямую говорят о том, что мы пришли к состоянию, когда надо менять не мир вокруг нас, а самого человека. Человек всегда стоял посреди и менял общество, промышленность, технологию и вообще все вокруг. А сейчас нет. Сейчас это выпадает из наших рук. Мы должны сначала изменить человека, и тогда сможем создать вокруг него новое окружение, новые общественные, политические, экономические и прочие отношения. Только после этого мы поймем, как менять мир. Поэтому сегодня ни у кого нет никаких методик, инструментов, чтобы что-то изменить. Сейчас уже многие признаются в этом. То, что раньше, 20-30 лет назад, люди начинали только предчувствовать, 10 лет назад немного осознавать, то сегодня уже говорят об этом. Пока еще не в средствах массовой информации, но уже говорят и понимают, что мир, пройдя постиндустриальное состояние, постмодерн, теперь должен войти в следующее состояние. А следующее состояние мира – это изменение человека. Мы должны взойти на новую ступень, на которой станем кардинально иными, и на ней выстроим совершенно иной мир. И это не фантастика, мы в этом убедимся. Желательно об этом говорить, желательно это пробовать, потому что таким образом мы сокращаем страдания в пути и удары. Я думаю, что в ближайшие полгода это начнет ощущаться в очень широком масштабе. Из виртуального урока от 15 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Лаборатория, ближайшая к дому. По-видимому, это закономерно, что люди сегодня не могут ужиться вместе. Со стороны природы нам приготовлена возможность сосуществовать и жить вместе, при условии, если мы уже с самого начала понимаем, что вступаем в семейную жизнь ради того, чтобы подняться над своей природой. И именно это поможет нам преуспеть во всем и подготовит нас к выходу в большой мир, раскрывающийся сейчас перед нами. Семья, супружеская жизнь станет той школой, которая готовит нас к жизни, словно маленький ребенок, которого обучают и воспитывают в детском саду, дома в семье, в школе, подготавливая к выходу в большой взрослый мир. Так и мы сегодня в рамках дома, семьи, супружеских отношений готовим себя к тому, чтобы выйти в новую жизнь. Не существует других рамок, которые были бы настолько приспособлены к этой цели и естественны. Если объяснить это всему человечеству, находящемуся сегодня в таком разрушенном, растерзанном состоянии и видящем так мало счастья и радости в семье, то всем будет очевидна выгода семейной жизни. И это стимулирует людей к вступлению в брак. Ведь сегодня с кем ни поговори, ото всех услышишь, что люди изначально не желают создавать семью, или же они уже попробовали ее создать, разочаровались и стоят на грани развода. Поэтому надо объяснить человеку, что именно в такой форме, через исправление жизни в своей семье, он достигнет жизни в исправленном мире, а без этого нет никакой возможности достичь хорошей жизни. Не случайно во всех древних культурах и обществах в течение всей тысячелетней истории развития человечества такое огромное и прочное место занимала семья. И только в последнее время вдруг разрушается семейный уклад. Это один из признаков того, что мы достигли такого состояния, которое обязывает нас исправить себя. Мы никогда еще не исправляли человека. Мы исправляли свое окружение, общество, природу, строили всевозможные вспомогательные системы, развивали технику, технологию. Но сегодня мы развились уже настолько, что нам дальше незачем уж это совершенствовать. Это не поможет и ничего не изменит. Теперь очередь дошла до самого человека, и поэтому в наши дни разрушается семья. В прежнее время во многих случаях старались не брать на ответственные должности неженатых людей, в том числе и в занятиях кабалой, а только тех, кто жил исправленной семейной жизнью. Ведь тогда они имеют возможность постоянно исправлять себя в этой маленькой внутренней лаборатории. Именно из этого и исходило такое требование. Из 31-й беседы о новой жизни от 11 июля 2012 года.
Радиоверсия.
На вес золота. Вопрос. Из тех людей, которые проходят курс интегрального обучения, следует готовить преподавателей? Ответ. Обязательно. Ведь методика изменения человека должна покрыть собой все человечество. Каждый человек, понимающий, знающий, умеющий преподать эту методику, будет цениться как общественное достояние. Они будут нужны на любом предприятии, производстве, правительстве, школах, в семьях, как семейные советники типа психологов и так далее. Люди будут нуждаться в них, следовательно, нам просто необходимо воспитывать преподавателей из наших товарищей, которые одновременно изучают и кабалу, и методику интегрального воспитания. Они являются тем фундаментом, тем источником, через который высшая сила будет действовать на весь мир. И люди будут чувствовать это. Каждый такой человек будет на вес золота. Он будет очень цениться, будет чрезвычайно востребован. Поэтому надо обязательно готовить из них преподавателей, воспитателей интегрального обучения, причем для всех возрастов, и для мужчин, и для женщин. Из виртуального урока от 15 июля 2012 года.
Радиоверсия.
От учителя к творцу. Вопрос. Многие жалуются на ваш несносный характер. Вы такой всегда ко всем и во всем? Ответ. Попробую оправдаться. Нашу задачу существования в этом мире кабала формулирует как усилие и находка. Игати вимацати. То есть приложение правильных усилий приводит к находке, раскрытию благоволения к нему Творца.
Мециатхен бейней ашем.
Раскрыть любовь Творца. Это раскрытие, пока скрытого отношения Творца к каждому, происходит в мире сравнения свойств, подобия свойств, иштавута цура. Так вот, есть два типа отношения учителя к ученику. Учитель всегда мягко относится к ученику, дает ученику время продвигаться, не показывая ошибки. И второй тип – учитель относится к ученику, поучая, как творец. Только поучение Творца скрыто, а учитель демонстрирует его, чтобы направить ученика на примере отношения между ними, на правильное понимание отношения ученика с Творцом. Это помогает ученику быстрее понять, что значит найти благоволение, как обратить на себя внимание, от отношения к учителю обратиться к Творцу, достичь находки.
Радиоверсия.
От чувства к разуму, от наслаждения к правде. В мире властвует одна сила отдачи. Эта сила называется Творцом. Ведь Он создал свойства, противоположные себе, желание насладиться, чтобы поднять его к своему уровню. Так это желание может привести себя к совершенству. Поэтому вся наша работа заключена в том, чтобы достичь свойства отдачи. Но при этом мы не исчезаем, а меняем форму своего желания, исходного материала, на отдающую. Оно продолжает действовать во всю свою самую жестокую силу и мощь, с которой раньше думала только о себе, раскрываясь как нечистая эгоистическая система обратной отдачи. Но теперь это желание исправляет себя и форму своего действия, и вместо получения желает отдавать. Такое изменение происходит за счет света, возвращающего к источнику. А пока такое изменение не произойдет внутри желания насладиться, оно вообще не понимает, о чем тут идет речь. Ведь полностью находится в эгоистических свойствах, то есть мыслях и желаниях о себе. Изменение, которое оно проходит, это подлинное, новое рождение, подобно тому, как из капли семени, в которой нет ничего, кроме внутренней информации о будущем человеке, развивается нечто, в итоге превращающееся в самостоятельную личность, думающую, понимающую, чувствующую, отвечающую за свои поступки. Откуда все это берется? Будто из пустоты? Но точно так же происходит и наше духовное рождение. Это непонятный для нас и скрытый процесс. Пока мы не переживем серьезные изменения, мы вообще не понимаем, как все это осуществляется в материале, как работает свет, как он меняет наши свойства, что остается нам от каждой ступени, с которой мы поднялись. Человек запутывается и не понимает, где на самом деле находится. Сказано, что Творец первый, и он же последний. Так где же тут человек? Может быть, хотя бы посередине? Есть начальное состояние мира бесконечности и конечное состояние. Возвращение обратно в бесконечность. А мы находимся в пути, где-то посередине между тем и этим. И что же мы можем добавить от самих себя к действиям Творца, которым все начинается и заканчивается? Мы можем только ускорить свое развитие и показать, что сами хотим продвигаться к подобию Творцу, а не подталкиваться страданиями. Творец создал во мне желание насладиться, ощущающее добро и зло относительно себя. И теперь с помощью этих хороших или плохих ощущений он может управлять мной. Но если я руковожусь только своими приятными и неприятными ощущениями, то действую как животное. Если же я хочу продвинуться к той же цели своими силами, то мне нужно ощутить ее важность, получить силы для развития, действующие против моей природы. Я должен подняться над эгоистическим ощущением добра и зла к ощущению правды и лжи, и именно их считать добром и злом. Эти силы должны вытягивать меня вперед, заменив собой наслаждение и страдания, которыми меня подталкивают сзади. Это называется ступенью человека, а не животного. Сделать это можно только за счет окружения, которое внушает мне такие ценности, такую важность правды и лжи, что обеспечивает силы для моего развития. Но для этого я должен прислушиваться к окружению. То есть вся моя работа по постижению Творца и достижению цели творения, подъему от природного чувства добра и зла к разуму, от ступени животного к ступени человека, от ощущения наслаждения и страдания к ощущению правды и лжи, все это работа с окружением. Моя задача – найти окружение, имеющее такие цели и ценности, и впечатлиться от него. Благодаря этому я получу силу развиваться как человек, а не как животное. Ведь животное движется только если видит перед собой мешок с зерном или если получает удары сзади. Но человек представляет себе наслаждение и страдания как приближение или отдаление от свойства отдачи, правды и лжи. Из урока по статье из книги Шамати от 27 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Постоянство методики. Как часто будет меняться интегральная методика по мере того, как мы начнем с ней работать? Ответ. Эта методика вообще не будет меняться. Возможно, что первые ее части будут сокращаться, потому что человек внутренне станет соглашаться и понимать, что это так. Поэтому, допустим, вместо 10 уроков по вводному курсу достаточно будет полчаса, а то и меньше. Ведь все эти факты уже будут жить внутри людей. Они и так уже будут ощущать, что эгоизм – это зло, и деваться нам от него некуда, переделать этот мир мы не можем, это не в наших силах. То есть они придут к такому состоянию, когда действительно захотят услышать что-то серьезное, и тогда из своего внутреннего разочарования, ощущения абсолютной безнадежности, они смогут оценить то, что мы им преподаем. Откуда это все исходит, к чему все ведет.
Радиоверсия.
Проверка делом. Устремляясь вперед к целетворению, мы обнаруживаем разрушение в себе. И наоборот, кто не тянется вперед, тот не обнаруживает разрушения. Точно так же неисправности автомобиля можно выявить, только если завести его и попытаться тронуться с места. Иначе все как будто бы в порядке. Я еще не нашел себе никаких проблем и отношу зло насчет чего-то другого. Вот почему только стремящийся к цели раскрывает разрушение. Только стремящийся к объединению группы обнаруживает, как он далек от этого. Продвижение к добру, устремление к благу несет нам дурное ощущение, осознание зла. Зачем? Чтобы на следующем этапе я возопила с просьбой о помощи, поднял ман. И тогда я получу перемены, свойства отдачи. Продвижение осуществляется именно в них и ни в чем другом. Надо проверять себя на этот счет. Итак, я прилагал усилия, объединялся с группой, хотел быть вместе с товарищами, чтобы выйти в духовный мир, прийти к отдаче, к Творцу. И что же я получил в ответ? Осознание зла. Насколько я не хочу идти к Творцу, не желаю быть в группе, я обнаруживаю свое истинное состояние. Правда выходит на свет. Если теперь я опущу руки, то упущу возможность, которую предоставляет это раскрытие. Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору как приправу. Значит, сейчас я начинаю со злого начала, а до сих пор вел работу, чтобы раскрыть его. Прежде всего, чтобы обнаружить зло, я должен был подключиться к группе, учебе, Творцу и прочим средствам. Как следствие, мне раскрылось злое начало. Затем я обращаюсь с просьбой, ман, о Торе, приправе, о кроющемся в ней свете, который возвращает к источнику. На самом деле все это добро, ведь если судить с точки зрения отдачи, то раскрытие зла – суть блага. Но когда же я достигну раскрытия? И вот ко мне приходит следующее состояние. Я получаю ответ Высшего на свою просьбу. Мат, ответ этот может быть так велик, что я обрету групповую связь и сосуд, в котором раскрою свет. Тогда свет и сосуд станут отдачей, которую я достиг после множества подобных действий. Таким образом, с одной стороны, мне всегда свойственно получение, злое начало, а с другой стороны я обретаю силу отдачи, свет. Из урока по статье Рабаша от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Путь, покрытый тенью отдачи. Трудность работы исходит из противоположности состояний, между которыми нужно держать себя в равновесии, что называется средней линии. С одной стороны, надо гордиться тем путем, по которому идешь, иначе попадешь под влияние окружающего мира и заразишься его вирусами, увлечешься деньгами, почетом, властью, знаниями, многочисленными пустыми целями, которыми полон мир. А с другой стороны, внутренняя работа требует скромности и принижения себя перед группой, Творцом. И тогда они передадут тебе правильные ценности. Если человек постоянно ведет такое правильное выяснение того, от чего ему впечатляться, а на что не обращать внимания, с кем связываться, а с кем нет, то таким образом выбирает себе правильное окружение. Он строит это окружение, ведь это не просто группа, в которую он пришел и внутри которой существует. Он определяет важные и неважные для него вещи во всех обществах, где находится. И этим строит свою среду, что называется выбором хорошего окружения. Оно не существует уже в готовом виде. Каждый из нас обязан прояснить для себя это понятие, выяснить и построить себе окружение. Это постоянная работа, а не единовременная, когда было бы достаточно один раз принять решение и на этом успокоиться. Я должен заново решать в каждый миг, и этим я реализую свою единственную возможность свободного выбора. Только таким образом я могу ускорить свое продвижение, а все остальное – это уже следствия, которых я даже не касаюсь. У меня нет возможности там ничего изменить, и если я буду вкладывать туда усилия, то только испорчу свой путь. Я не только не буду продвигаться, поскольку не исправляю то единственное, что обязан исправить, но еще и буду портить свое отношение к другим вещам, которые должны были стать следствием моего свободного выбора. Я же отнесся к ним как к главному, основному средству. А кроме того, мне нужно выяснить свое отношение к наслаждению и страданию. Ведь если Творец добр и желает нам блага, то почему посылает страдания? Ощущаю ли я эти страдания из-за своей испорченности, или это Творец так жестоко относится ко мне? Что вообще можно отнести к нему? Человек делает все эти выяснения, пока не приходит к выводу, что его цель – достичь силы отдачи, веры, которая в итоге превратится в силу любви. Любовь – это соединение, при котором человек принимает образ Творца, становясь ему подобным, что называется быть человеком. Творец облачается в человека и придает его получающему желанию форму отдачи. И если человек требует именно этого, то приходит к такой простой молитве, просит о простой милости. Но все эти действия раскрываются среди полной путаницы, смены разных противоположных друг другу состояний, пока человек, наконец, не заканчивает свое выяснение и ему становится понятным, что нет ничего, кроме простого, высшего света. В нем начинает властвовать свойство отдачи, которая и определяет единственную известную ему теперь реальность. А все противоположные, противоречащие этому состоянию, были даны лишь для того, чтобы он почувствовал и понял сердцем и разумом, вкусив наслаждение и страдания, и постигнув правду и ложь, что в мире не существует и не властвует ничего, кроме свойства отдачи. А все его свойства, обратные свойства отдачи, ощущаемые им на протяжении всего пути, были лишь тенью свойства отдачи, которая помогала ему узнать ее, понять и обрести. И потому, в итоге, он приходит к самому простому милосердию, которое называется чистой отдачей. Из урока по статье из книги «Шамати» от 27 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Смысл вещи в ее пользе другим. Мнение Ицхак Калдерон – идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует? Все в этом мире существует для того, чтобы приносить пользу чему-то путем функционального взаимодействия. Если объект полезен лишь сам для себя, это рак, который состоит на службе у смерти. Ручка, которой я пишу, бесполезна, если не будет оставлять следы на бумаге. В дыхании нет смысла, если оно не будет насыщать мой организм кислородом. Ничто не может быть функциональным само по себе, любая сущность функциональна лишь по отношению к другим сущностям. Фундаментальный смысл существования любой системы – это интеграция. Реплика. Но и сама интеграция не самоцель, а лишь средство для следующего действия, нашего подъема на следующую ступень, в следующее, высшее измерение. из мира разобщенного, индивидуалистического, эгоистического в мир, объединенный в единое целое, альтруистический.
Радиоверсия.
У мира есть еще шанс. Вопрос. Вы вдруг перестали почти писать об экономическом состоянии мира? Не признак ли это такого плохого его состояния, о котором больному уже ничего не говорят? Ответ. Отчасти так, а отчасти от того, что в мире уже настолько явно проявляется кризис, о котором я говорил уже 20 лет назад, что пора перестать говорить об очевидном. Каббалисты вышли в финал. То, что они говорили как о программе нашего естественного развития, проявилось уже в мире, к сожалению, в плохом виде. Но еще возможно изменить все к лучшему, быстро и легко, в течение нескольких недель, при условии принятия системы интегрального воспитания, как обязательной для всех. Иначе, как указывает Каббала, под воздействием всевозможного вида страданий нас ждет неминуемое падение человечества, вплоть до открытого каннибализма. Вы слушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 29 июля 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.